Александр Бобраков, в Москве 18:07, в эфире информационная программа «Время свободы». В Ярославле проходит конференция «Современное государство и глобальная безопасность». За последний год в России от насилия со стороны взрослых пострадали более 160 тысяч детей. 55-летие ядерных испытаний на Тотском полигоне, который привел к смерти тысяч людей. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе программы «Время свободы». В Ярославе проходит конференция «Современное государство и глобальная безопасность». Российские и зарубежные эксперты и политики дискутируют о том, какие формы должна принять государственная власть, чтобы более успешно отвечать на такие вызовы, как экстремизм и экономический кризис. На форуме выступил и президент России Дмитрий Медведев. С подробностями Данила Гальперович.
Участники Ярославского форума подыскивали определение этому мероприятию где-то между словами «важнейшее» и «историческое». Однако на такие масштабы конференция по современному государству и глобальной безопасности вряд ли могла претендовать. Кроме президента Дмитрия Медведева, на форуме не было ни одного президента и всего два премьер-министра – Испании и Франции. Важное значение конференции пытались придать прежде всего те, кого в российской общественно-политической жизни называют людьми из команды нынешнего президента. Среди них руководитель Института современного развития Игорь Юргенс. Его выступление прозвучало на форуме одним из первых, и многим представителям российской власти могло показаться вполне ясным заявлением о том, что нынешний правитель России гораздо лучше прежнего.
Период стабилизации, который был логичен в истории страны, наверное, в какой-то степени исчерпал себя вот в этой политической части. И инициативы, с которыми выступил президент с приходом к власти, все были направлены на совершенствование российской модели демократии. Это во что-то должно было вылиться, потому что прошло уже, в общем, полтора, скоро два года. И это вылилось буквально накануне нашей конференции в прямом обращении президента к нации с целым рядом вопросов, с целым рядом утверждений, которые от президента многие не готовы или удивлены были услышать. Довольно резкая оценка того, что происходит в стране, довольно смелые утверждения того, что будет происходить. Развитие внешнеполитического позиционирования России последний год было как минимум противоречивым. Оно началось с Кавказской войны, оно продолжилось украинским кризисом, но затем был визит Обамы, затем была речь Байдена. И в этом смысле, с одной стороны, Российская Федерация говорит о неизменности своей интеграции, о неизменности участия в мировой семье ведущих держав. С другой стороны, она несколько странно себя позиционирует в смысле вступления в Всемирную торговую организацию. Она доставила в Португалию, как страну-депозитарий, письмо о том, что она больше не сторона договора об энергетической хартии. Согласитесь, это противоречиво.
Прозрачно намекнув на, как бы раньше сказали, перегибы во время президентства Владимира Путина, Игорь Юргенс задал тон многим выступавшим на форуме после него. Например, кремлевский политолог Глеб Павловский, председательствовавший на одном из круглых столов форума, начал с горестных воспоминаний о либеральных ужасах 90-х, а закончил все же критикой того настроения, которое установилось в российской власти именно при Владимире Путине.
Внутри России идея компетентного авангарда, узкой группы лиц, якобы воплощающих демократию, оттеснила в сторону проблему создания современных демократических институтов. Победа олигархической модели в устройстве мира привела и внутри страны к победе олигархической модели. В дальнейшем потеря Западом способности к многостороннему взаимодействию с Россией, например, на Украине, на мой взгляд, стала причиной знаменитого киевского кризиса 2004 года. Дальнейшее пятилетие стало цепью недоразумений и ряда некомпетентных движений с разных сторон, в том числе, я думаю, и с российской. Кстати, в России американский триумфализм породил свое зеркальное отражение, российский триумфализм, и тот тоже, как показал кризис, оказался столь же несостоятельным.
Вполне в таком же ключе нового мышления было выдержано и выступление лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина.
Вопрос такой, вот у нас уже создано сегодня в России современное государство, или мы все-таки к нему движемся? Мне кажется, что навряд ли кто-то будет утверждать, что оно здесь у нас в России создано в окончательном виде. Но если мы к нему движемся, то на каком расстоянии от него мы находимся? Но для меня осталось непонятным, эта эволюция, она будет сколько продолжаться? Вот если так, эволюция может быть очень медленной и продолжаться тысячу лет. Или же все-таки мы будем двигаться какими-то быстрыми темпами? Ну вот когда была возможность дискутировать с президентом, я пытался ему сказать, ну, во-первых, что модернизация отдельно взятой экономики невозможна. Невозможно экономическая модернизация без политической. А это значит, что невозможно модернизация и технологический прорыв, о необходимости которого совершенно правильно говорит президент, как раз и невозможен без институтов современного государства, в том числе без институтов разделения властей. А у нас пока все-таки доминирует в сознании нашей политической элиты идеология не разделения властей, а вертикали власти.
Во время выступления Сергея Митрохина Глеб Павловский и сидевший рядом с ним первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков приняли несколько отстраненный вид, словно показывая, что мнение лидера «Яблока» сугубо его личное. Несколько отстраненным, однако, был и сам Дмитрий Медведев, выступивший на пленарном заседании форума во второй половине дня. Гораздо больше, чем о государственных моделях, президент России говорил о возможных экономических катастрофах, не забыв для порядка упрекнуть Соединенные Штаты в более чем прозрачном намеке.
Неэффективность государственных институтов порождает международные конфликты. В прошлом году мы все увидели, как непродуманная, можно и жестче, конечно, сказать, финансовая политика правительства одной страны стала причиной мирового экономического кризиса, последствия которого затронули практически все государства, представленные в этом зале.
Впрочем, от Медведева досталось и сторонникам каких бы то ни было крайностей.
Умная, рациональная политика, государственный прагматизм должны вытеснить из политической сферы все неразумное. Опасные иллюзии национализма, с одной стороны, или архаичные предрассудки классовой борьбы, с другой стороны. Утопические проекты глобального господства, как бы они ни назывались, всемирный халифат или благожелательная гегемония, высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей, любых незаконных действий.
От Ярославского форума у многих следивших за этим событием осталось впечатление какой-то незаконченности. Возможно, впечатление это вполне оправданное, поскольку главный в российском государстве политик на этом мероприятии так и не появился. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Челябинской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Погиб заместитель командира воинской части, где расположен склад. Два человека получили ранения. Верховный суд Северной Осетии признал виновным в шпионаже в пользу Грузии жителя Владикавказа Александра Хачирова. Он приговорен к 7 годам колонии строгого режима. В результате пожара в воскресенье в воинской части в Тамбове погибли 5 военнослужащих, 14 были госпитализированы, их жизнь вне опасности. В Екатеринбурге суд приговорил к году тюрьмы активиста коалиции «Другая Россия» Алексея Никифорова по обвинению в экстремизме. В Лондоне оглашен приговор 3 британским подданным мусульманам, планировавшим в 2006 году совершить теракты в трансатлантических авиалайнерах. Они приговорены к пожизненному заключению. Переговоры между Ираном и 6 ведущими державами, пытающимися добиться прекращения иранской ядерной программы, возобновятся в начале октября, утверждают иранские СМИ. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Геннисом. Итак, «Американский час» с Александром Геннисом сегодня в 9 вечера. Сразу после новостей слушайте Радио Свобода. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Она сегодня подготовила для нас обзор публикации «Международная печать». Ирина, здравствуйте. Итак, с чего начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Давайте начнем с темы, которая касается все международное сообщество вместе взятое сразу. «Вашингтон-Пост», американская газета, публикует статью под заголовком «Человека, сжигавшего книги в ЮНЕСКО». Во время того, как международное сообщество готовится голосовать за нового шефа культурного отделения Объединенных Наций, из Египта поступали сообщения о том, что более 150 человек были арестованы за то, что нарушили предписание не потреблять пищу в дневное время, то есть до захода солнца, во время священного месяца Рамадан. Вы, конечно, спросите, что общего между этими полицейскими мерами сродни морали Саудовской Аравии и организацией ООН по культуре. Очень многое, учитывая, что серьезный претендент на место главы ЮНЕСКО Фарук Хосни, человек, который в течение последних 22 лет возглавляет Министерство культуры Египта, отмечает «Вашингтон-Пост». За этот длительный срок Хосни отвратил от себя многих в Египте, поскольку зажимал культурные и интеллектуальные свободы и поддерживал религиозный фанатизм. Самым большим обвинением против Хосни считается его заявление в мае прошлого года, что он собственноручно сожжет любую израильскую книгу, которую найдет в египетской библиотеке. Но это, считает автор публикации, продолжение двойной политики египетского президента Хосни Мубарака. На официальном уровне отношения с Израилем остаются неизменно хорошими, а граница с Газой закрыта, хотя на уровне популистском Мубарак никогда не противился гневу против еврейского государства. Именно из-за такого рода заключения кулисной политики с Египтом, Израиль заявил, что не будет противиться кандидатуре Фарука Хосни на пост генерального директора ЮНЕСКО. Однако намного больше внимания, по мнению газеты, заслуживают не антиизраильские заявления Хосни, а его политика цензуры, введенная в Египте. Он, может быть, в действительности и не сжигал книги, но он их запрещал, пишет газета. Например, в 2006 году он распорядился конфисковать все экземпляры книги «Код да Винчи» и запретил к прокату одноименный фильм. И ничего, что даже сам Ватикан не призывал к такому запрету. Хосни заявил под аплодисменты парламента, что... Цитирую, «мы запрещаем любую книгу, которая наносит оскорбление любой религии». Те, кто поддерживает Фарука Хусни, говорят, что пришло время арабу стать во главе ЮНЕСКО. Не с таким послужным списком, полагает автор статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Прошу вас, Ирина, какие-то публикации о России? Так,
да, давайте останемься с американской прессой. «Вашингтон-Таймс» публикует статью по заголовкам «Дуэль трубопроводов». Становится все более очевидным, что планы России продолжить трубопровод «Южный поток» – это всего лишь попытка подорвать планы создания Европейским Союзом трубопровода «Набука», пишет газета. Стоимость трубопровода, как ее представил человек номер два в «Газпроме» Александр Медведев, непозволительно высока – 20-24 миллиарда евро. Его мощность – 63 миллиарда кубических метров газа в год – практически невыполнима, учитывая протяженность трассы под водой. И не случайно новая правоцентристское правительство Болгарии решило вывести страну из этого проекта, как и из любых других энергетических проектов России, которые затрагивают болгарскую территорию. У «Южного потока» есть такая же проблема, как у «Набука» – где взять газ? Российская страна прекрасно знает, что к 2018 году, когда планируется завершить строительство трубопровода «Южный поток», у нее не будет достаточно газа, чтобы заполнить трубу. Отсюда попытка подчинить себе Туркменистан, чтобы эта страна качала весь свой газ через Россию. Попытка подчинить привела к противоположным результатам. Ашхабад начал искать любые другие возможности продавать свой газ. В то время как Россия и Туркменистан спорили, кто ответственен за взрыв на старом советском газопроводе, туркменский президент занимался тем, что еще больше развивал отношения с Китаем. Пекин уже инвестировал 3 миллиарда долларов в месторождение Южный Эалатань-Осман, который оценивается как четвертое по величине в мире, и в следующем году завершит трубопровод для импорта этого газа. Бердымухамедов также вспомнил об идее создания трубопровода Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия и ответвления в Азербайджан, что опять-таки выведет на проект «Набука». Перед «Набука» стоит еще масса сложных проблем. Еще предстоит сделать немало заманчивых предложений странам, которые могли бы быть поставщиками в эту трубу. Но те, кто принимает решение, не должны думать, что российские проекты на шаг вперед. Если трубопровод «Набука» – это мечта, то «Южный поток» – просто фантазия, пишет «Вашингтон Таймс».
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила обзор публикации в международной прессе. Вы слушаете радио «Свобода». За год от насильственных действий со стороны взрослых пострадали в России более 160 тысяч детей. Почти 2 тысячи из них погибли. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил только что назначенный на должность уполномоченного по правам ребенка при президенте России Александр Головань. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
На должность уполномоченного по правам ребенка Алексей Головань был назначен президентским указом 1 сентября. И хотя аппарат омбудсмена еще не начал работать в полную силу, он даже до конца не сформирован, уполномоченный уже сейчас обозначил проблемы в сфере защиты детства, которые необходимо преодолеть в первую очередь. Основными, по мнению Алексея Головани, являются вопросы, связанные с противодействием жестокому обращению с детьми и насилию по отношению к ним. Защита прав детей-сирот, в том числе выпускников детских домов, и улучшение положения детей-инвалидов, говорит Алексей Головань.
В прошлом году от насильственных действий пострадали более 161 тысячи несовершеннолетних. 1914 детей в прошлом году погибли от рук взрослых. Причем это не какое-то бытовое насилие, а именно когда дети погибали от целенаправленных действий взрослых. Своих родителей, каких-то других законных представителей, опекунов, попечителей, просто посторонних граждан. Еще 2300 в прошлом году детей получили тяжкий вред здоровью. То есть это очень серьезные данные, которые говорят, что вот по этой проблеме нужно принимать срочные экстраординарные меры. Если говорить, допустим, о проблеме, связанной с сиротством, то в нашей стране сейчас более 700 тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Слава Богу, что большая часть из них, две трети, воспитывается в семьях. Но, тем не менее, порядка 160 тысяч детей воспитываются в сиротских учреждениях. Таким образом, 160 тысяч детей не может реализовать свое основополагающее право жить и воспитываться в семье. Вопрос, связанный с детьми-инвалидами. Мы знаем, что даже, в общем-то, в Москве, как одном из самых благополучных регионов, много вопросов, связанных, допустим, с доступом детей к образованию и так далее. Поэтому проблем очень много, они разные, и мы будем пытаться влиять на то, чтобы вот эти проблемы решались.
По словам Алексея Головани, работа уполномоченного по правам ребенка при президенте будет основана не только на оказании конкретной помощи детям, хотя это, безусловно, останется в компетенции омбудсмена, но и на попытке способствовать системным изменениям, связанным с улучшением положения несовершеннолетних в России. В частности, Алексей Головани рассчитывает в ближайшее время разработать и представить на подпись президенту национальный план действий в интересах детей, тем более, что создание такого документа предусмотрено международными обязательствами. России, в частности, Конвенции ООН о правах ребенка.
Также я буду убеждать федеральные органы власти, чтобы был ратифицирован факультативный протокол Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции, детской порнографии. Ну, вот ряд других системных таких вещей, это будет, в общем-то, одним из наших приоритетов.
Алексей Головань отметил также, что рассчитывает на сотрудничество с общественными организациями и пообещал содействовать развитию Института уполномоченных по правам ребенка в регионах. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Программа по сносу пятиэтажных домов и переселению жильцов в более комфортные условия, которой в правительстве Москвы так гордились, выполнена не будет. Решить эту задачу теперь обещают только к 2012 году. Кроме этого, столичные власти сочли бесперспективным опыт модернизации хрущевок. Их решено не надстраивать, а все-таки сносить, правда, не все, рассказывает Лилия Пальмелева.
Строительный бизнес оказался одним из наиболее пострадавших от экономического кризиса. Сейчас в Москве немало так называемых замороженных объектов. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть на ту гигантскую строительную площадку, где раньше была гостиница «Россия». Поскольку вокруг плотные заборы, мало кто из обычных горожан знает, что снесли ее не полностью. Довольно большую часть руин с безобразно торчащей арматурой со стороны Варварки покрасили в красный цвет для благолепия. Стало быть, работы здесь остановлены надолго. Как утверждает Юрий Евсеев, начальник управления программ реконструкции пятиэтажного и ветхого жилого фонда, его ведомство тоже испытывает сейчас трудности, но все-таки здесь дела обстоят не столь плачевно.
Объем сноса в свое время был обозначен, это 1722 здания. На сегодняшний день снесено 1170 домов. Остаток на сегодняшнее число составляет 552 здания. Это 67,8% выполнения этой программы.
При этом самыми большими сложностями, признается Юрий Евсеев, приходится сталкиваться в северо-западном административном округе Москвы.
Северо-запад, там прошла дорога, и наши планы, которые были, немножко там изменились с этой дорогой и так далее, там все пришлось пересмотреть. С одной стороны, это, может быть, и помогло сдвинуть как-то проблему, с другой стороны, возникли и другие дополнительные вопросы. Ну и кроме всего, там оказались ряд несостоятельных инвесторов, например, инвестор Остеком такой. Но это беда не только этого округа, это есть такие проблемы везде. И на сегодняшний день рассматривается проблема расторжения инвестиционного контракта, или будет новый инвестор, или будет город брать проблему на себя.
В свое время немало надежд возлагалось не на снос хрущевок, а на их модернизацию. И вот выводы Юрия Евсеева.
Есть такие проекты, где можно было бы реконструировать, но опять-таки не дома сносимой серии. У нас есть еще ряд домов, 511 серии, 510, 515, панельные, кирпичные и блочные дома. Они на сегодняшний день, конечно, как конструктив, вполне нормальные. Их можно было бы реконструировать с надстройкой, но, учитывая менталитет нашего жителя, им бы не хотелось находиться в доме, и чтобы в это время происходила какая-то крупная реконструкция, связанная опять-таки, хотя это достаточно замечательно. Настраивается еще пару, там, тройку этажей. Дополнительно, конечно, предлагается увеличение за счет каких-то там ложей и так далее. Делается какой-то мусоропровод, лифты и так далее. Здесь происходит реконструкция не только с настройкой, но еще с улучшением жилищных условий самих жителей. Но время, которое им придется проводить, связанное с такими видами работ, на сегодняшний день у жителей на 70% они не желают оказаться в этой ситуации. И поэтому мы, учитывая их мнение, не идем на вот эти работы. Хотя такой опыт был. То опыт один, когда находились жители, и он оказался вот таким, вот то, что я вам рассказывал. И есть такая организация «Тема» у нас, которая отселила, по-моему, 515-ю серию, и на месте этого дома, вернее, не на месте, а уже взяв этот дом в новую оболочку, и настроив, по-моему, до 11 там, этажей, не помню сейчас точно, этот дом остался внутри, ну, естественно, реконструкция, конечно, произошла полностью, и в нем тоже сделал вот такую работу. Ну, опять-таки, это можно делать, будем так говорить, какой-то единичный дом. А когда это происходит в самом квартале, ну, это не совсем, ну, получается нормально.
Поскольку куда менее финансово и организационно затратная оказалась иная схема.
Правительство Москвы взят был курс перевода реконструкции пятиэтажной застройки с точечной на поквартальную, подчеркиваю. Поквартальная реконструкция производится исключительно на основе разработанных на все кварталы с пятиэтажной застройкой проектов планировок. Именно проект планировки он предусматривает полный комплекс объектов, составляющих инженерную, социальную, культурную, спортивную, торговую инфраструктуру, а также объектов здравоохранения и образования, необходимых для каждого конкретного района. При этом переселение жителей из пятиэтажного фонда осуществляется волновым методом в границах района, то есть в местах привычного проживания.
Как бы то ни было, в ближайшие годы продолжат сносить те серии пятиэтажек, которые совсем уж обветшали. Об участи их более крепких собратьев строители задумаются уже после 2012 года, и это будет совсем другая программа. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Погиб заместитель командира воинской части, где расположен склад. Состояние людей, пострадавших при пожаре в воинской части в Тамбове, тяжелое, но их жизнь не опасности, говорят врачи. В результате пожара были госпитализированы 14 военнослужащих, 5 военнослужащих погибли. В Ярославле на международной конференции «Современное государство и глобальная безопасность» выступил Дмитрий Медведев. Российский лидер считает, что многие страны мира должны принять новые антикризисные меры, чтобы не допустить повторения экономического кризиса. Верховный суд Северной Осетии признал виновным в шпионаже в пользу Грузии жителя Владикавказа Александра Хачирова. Он приговорен к 7 годам тюрьмы. В Хабаровске задержаны 4 молодых людей, подозреваемых в нападении на синагогу и дом милиционера. В ночь на воскресенье строение забросали бутылками с зажигательной смесью. В Екатеринбурге суд приговорил к году тюрьмы активиста коалиции «Другая Россия» Алексея Никифорова по обвинению в экстремизме. В Лондоне оглашен приговор трем британским подданным мусульманам, планировавшим в 2006 году совершить теракты в трансатлантических авиалайнерах. Они приговорены к пожизненному заключению. Переговоры между Ираном и шестью ведущими державами, пытающимися добиться прекращения иранской ядерной программы, возобновятся в начале октября, утверждают иранские государственные средства массовой информации. Новым директором Международного агентства по атомной энергии станет японский дипломат Юкия Амано. Его кандидатуру официально утвердила Генеральная конференция МАГАТЭ в Вене. Бывшая сотрудница Гаагского трибунала Флоренс Хартман признана виновной в неуважении к суду за разглашение конфиденциальной информации. Она оштрафована на 7 тысяч евро. На Украине четыре левые партии создали предвыборный блок, который выдвинет единого кандидата на президентских выборах 17 января будущего года. Представитель Соединенных Штатов впервые принял участие в заседании Совета ООН по правам человека в Женеве. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Оренбургской области вспоминают трагические события 55-летней давности 14 сентября 1954 года под руководством маршала Жукова в рамках военных учений были проведены ядерные испытания, рассказывает Елена Стрельникова.
Страшный взрыв, земля закачалась, посыпалась сверху, думаю, ну все. Гриб вот этот пошел вот так вот с клином, потом начал поворачиваться клуба.
За несколько дней до атомного взрыва Лидии Лебедевой исполнилось 17 лет. На Тотском полигоне она вместе с другими учениками из кулинарного училища проходила практику в офицерской столовой. 14 сентября им, несовершеннолетним, в качестве защиты от радиации предложили только одеяло.
Они там были и пикированы, бахилы, на них эти комбинезоны были, противогазы у них были. А мне велели одеяло с раскладушки забрать, с постели.
Этими же одеялами девчонки накрывались еще 40 дней. С полигона их вывезли только 25 октября. А через 8 лет Лидия Лебедева родила дочь.
Девочка родилась больной, совсем без умственно, без физического развития. Пролежала она 12 лет, ростом 4-летнего ребенка. Конечности у нее были 1,5-летнего ребенка. Через 3 года после нее родился сын. У него разрушена вся эндокринная система.
В зоне Тотского радиоактивного следа за 50 лет рождаемость снизилась почти в 3 раза. А число врожденных аномалий выросло в 1,6 раза. Онкозаболевание в Оренбургской области – это вторая причина смертности населения после сердечно-сосудистых, говорит врач-онколог Владимир Барановский.
Все, кто люди получили большую дозу радиации, они умерли сразу в течение года. По нашей территории заболеваемость высокая. Вот по Бузулукскому району и по Бузулуку она превышает областные.
От места взрыва Бузулук находится в 50 километрах, Оренбург в 200, а Сорочинск в 30. 55 лет назад никто даже не пытался оградить местных жителей от проникновения на опасную территорию, рассказывает жительница Сорочинского района Валентина Сотникова.
Лес этот обгорел после атомного взрыва. Люди пытались еще из этого леса себе жилье строить, потому что это бесхозный был лес, никому он не нужен. Люди срезали все и строили жилье. Буквально в 2-3 года вот могли прожить в этом доме. И люди вымирали.
Вместе с 45 тысячами военнослужащих от радиоактивного облака пострадало более 10 тысяч мирных граждан близлежащих сел и деревень. Лидия Александровна Лебедева, которая стала инвалидом в 43 года, свое непосредственное участие в испытаниях пришлось доказывать несколько лет.
1544 рубля сейчас составляет с индексациями с теми. Вот сюда и зубопротезирование, и проезд по России раз в год, и городской проезд, и 50% за радио, и 50% за телефон, и все вот в эту 1544 рубля. Да не хватает этих денег, я даже не знаю, как и вырезаться еще.
Сегодня в зоне ядерных испытаний в 58 населенных пунктах проживает около 40 тысяч человек. За 55 лет ни один из них не получил реальную помощь от государства за утраченное здоровье или умерших родственников.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова. Московское время 18:35. Сейчас рубрика «Не только политика». Вдова бывшего солиста рок-группы «Нирвана» Курта Кобейна намерена подать в суд на создателей компьютерной игры-симулятора, игры на гитаре «Guitar Hero 5». Об этом Александр Бобраков.
Курт не умер, он просто вышел покурить. Утешали себя поклонники Нирваны после самоубийства их кумира в далеком уже 94-м году. Теперь Курт вернулся с перекура в виде виртуального персонажа, призванного учить юных адептов игре на гитаре. Достаточно запустить компьютер, перевоплотиться в автора альбома Nevermind и играть хоть Стиви Вандера, хоть Карлоса Сантану. Не берусь предугадывать исход тяжбы, если, конечно, до нее дойдет. Авторы игры утверждают, что имеют разрешение использовать образ Кобейна. Но если Кортни Лав удастся доказать факт нарушения авторских прав, компании Activision придется несладко. Авторские права, пожалуй, единственное, что мешает бурному развитию шоу-бизнеса в виртуальном пространстве. Поэтому мы и не наблюдаем пока глобальной волны оживления мертвых. Нетрудно, однако, представить перспективу продления жизни замечательных людей до бесконечности. Достаточно открыть механизм временного приобретения прав на использование образа той или иной личности, пусть только в виртуальном мире. Виртуальный Кобейн может бросить исполнять кавер-версии чужих песен и сам написать пару композиций, а может стать активистом борьбы с наркотиками. Виртуальный Элвис Пресли может спеть дуэтом, вернее, квинтетом, с виртуальными Битлз. А те, в свою очередь, исполнить на виртуальной Красной площади «Back in the USSR». Можно оживить даже Гитлера, ради того, чтобы за определенную плату желающие могли бы с ним расправиться. Воплотившись в героя фильма Тарантино, или в полковника Штауфенберга, или в шукшинского Бароньку Пупкова. Или заставить его всю жизнь писать акварели и играть в шахматы с виртуальным Владимиром Ильичем. Со Сталиным будет сложнее. Обязательно найдутся желающие поставить его во главу виртуального СССР и от имени Сергея Михалкова написать для него виртуальный гимн. Мне представляется, однако, что даже всеобщее виртуальное воскрешение гениев и злодеев не станет каким-то переворотом в культуре. Ведь почти все описанное происходит уже сейчас и происходило ранее. В книгах, кино, да и просто в воображении людей. В основе апокрифических историй часто бывает желание счастливого конца. Чтобы в этот раз Чапаев наконец-то доплыл до берега, а Кобейн докурил свою сигарету, вернулся в клинику и, излечившись, радовал поклонников новыми песнями. На этом желании построена индустрия разнообразных приквелов и сиквелов, которые, однако, редко бывают лучше оригинала. Оригинал же задан, увы, реальной жизнью, с ее, порой, трагическими финалами. Напряжение между желанием что-то переиграть и пониманием причин невозможности этого создает дугу неравнодушия по отношению к людям и историческим событиям и движет культуру вперед.
Комментарий Александра Бобракова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 39 минут на волнах Радио Свобода сетевые разговоры.
Две извечные российские проблемы – дураки и дороги – объединились, похоже, в одну, и называется эта проблема «АвтоВАЗ». Будущее этого предприятия активно обсуждалось на выходных в связи с информацией о массовых сокращениях на «АвтоВАЗе». Экономист Михаил Делягин сравнил ситуацию, которая может сложиться в скором времени в Тольятти, с ситуацией на ленских приисках в начале 20 века. О катастрофичном положении на заводе написал в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» публицист Антон Орех. Именно с его статьей полемизирует в ЖЖ убежденный сторонник социализма и координатор общественно-политического клуба «7 ноября» Дмитрий Якушев.
Откуда идет этот нескончаемый вой против ВАЗов? А вот откуда. ВАЗовские «Лады» стали предметом постоянных насмешек и злых шуток публики, разъезжающей на супердорогих автомобилях. В результате, даже если ты считаешь, что «Лада» вполне нормальная машина, ты этого все равно не скажешь вслух, потому как засмеют. При слове «Лада» принято изобразить ухмылку, а потом сказать «Лада хороший быть не может». Так нужно сделать, даже если ты сам ездишь на «Ладе» и особо об этом не жалеешь. Выходит, мнение о том, что «Лада» не машина, а тазик, просто навязано обществу чванливой зажравшейся элитой. А вот представьте себе, что несмотря на весь этот антивазовский вой, не утихающий уже много лет, несмотря на вороватый менеджмент, который часто думал не о развитии предприятия, а о набивании собственных карманов, «Лада» остается самой покупаемой машиной. Да это просто суперпредприятие. Пожелаем ему выстоять и сегодня.
Первый же комментатор поинтересовался у Якушева, есть ли у того машина, и выяснил, что нет. Автовладельцы все же как один выразили ненависть к «Ладе», расписавшись таким образом в своем антинародном характере. Пользователь Bad Motherfucker отмечает в комментариях.
Более откровенного бреда давно не читал. У меня были «Лады». 2106, 2110, потом Nissan Primera старый и сейчас Nissan X-Trail. И я не чванливая зажравшаяся элита, я нормальный водитель. Вот купите шестеру, да понянчитесь с ней по схеме, неделю езжу, выходные ремонтирую. Повозите полбагажника запчастей для оперативного ремонта на дороге, похрустите позвоночником после полуторачасовой поездки на «Ладе».
Вслед за Соединенными Штатами, стремящимися наладить отношения с арабским миром, Европейский Союз принялся наводить мосты сирийским руководством. Это непростое решение, учитывая, что Сирия, мягко говоря, не является образцом в деле соблюдения прав человека. К тому же имеются веские основания считать Дамаск причастным к серии политических убийств в соседнем Ливане. Любопытно посмотреть, что в конце концов перевесит – стремление поддерживать демократические нормы во всем мире или политические прогрессы. Прагматизм, предписывающий поддерживать по возможности хорошие отношения с влиятельными силами на мировой арене. Специалист по сирийской политике Джошуа Лэндис, со-директор ближневосточных исследований Университета Оклахомы, сообщает, что пока европейцы все-таки в первую очередь идеалисты, а уже во вторую – прагматики.
Дипломаты из Европейского Союза временно отложили решение о подписании соглашения с Сирией, сообщил нидерландский дипломат. Отсрочка является следствием сомнений голландской стороны, считающей, что договор не предусматривает автоматического прекращения в случае выявления серьезных нарушений прав человека, так сказано в интервью, данным издающемуся в Брюсселе ЕС обозрению. Также дипломат сообщил, что его страна намерена дожидаться исхода намеченных на конец сентября переговоров между США, Израилем и палестинской автономией. Что касается Израиля, то, согласно тому же источнику, Европейский Союз, возможно, возобновит с ним обсуждение статуса двусторонних отношений, если по итогам переговоров с палестинцами будет достигнута договоренность о прекращении строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Европейский Союз официально ничего не говорит о возможной связи между подписанием соглашения с Сирией и улучшением отношений с Израилем, но, по мнению наблюдателей, эти два вопроса, безусловно, имеют с практической точки зрения общий контекст.
Еще один сюжет, связанный с моральной стороной отношений Запада и Востока. Речь пойдет об истории с освобождением в Афганистане британского заложника, журналиста американского «Тайм» Стивена Фаррелла. Операция британского спецназа не обошлась без жертв. Погиб один военный, говорят также об убитых среди местного населения. Однако самый большой резонанс в связи с этой военной операцией вызвала смерть султана Мунади, афганского помощника и переводчика Фаррелла. Обозреватель «Нью-Йоркера» Джордж Пекер видит в произошедшем закономерность. В блоге на сайте этого издания Пекер пишет о печальной судьбе людей, которых в англоязычной журналистской среде называют фиксерами, то есть теми, кто на месте помогает западным журналистам, служит им переводчиками, проводниками, советчиками.
В Иране и Афганистане и в еще целом ряде других стран иностранный корреспондент может стать мишенью независимо от того, есть при нем фиксер или нет. Но фиксер всегда на мушке, потому что он или она всегда рядом с иностранным корреспондентом. И того, и другого считают шпионом. Но если иностранный корреспондент – это только неверный, то его спутник находится в худшей ситуации. Он изменник, предатель. По своему опыту скажу, что это обстоятельство редко вызывает обиду у фиксера. Обычно фиксеры – молодые люди, космополиты, очень сообразительные, стойки, исполненные идеализма, принципиальные враги экстремистов в своих странах. Наконец, они лучше других понимают, на что согласились.
Обозреватель «Нью-Йоркера» Джордж Пейкер – памяти афганского фиксера Султана Мунади.
Московское время 18 часов 45 минут. Последняя в нашей программе краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле на международной конференции «Современное государство и глобальная безопасность» выступил Дмитрий Медведев. Президент России считает, что многие страны мира должны принять новые антикризисные меры, чтобы не допустить повторения нынешнего экономического кризиса. Верховный суд Северной Осетии признал виновным в шпионаже в пользу Грузии жителя Владикавказа Александра Хачирова. Он приговорен к 7 годам тюрьмы. В Екатеринбурге суд приговорил к году тюрьмы активиста коалиции «Другая Россия» Алексея Никифорова по обвинению в экстремизме. В Хабаровске задержаны четверо молодых людей, подозреваемых в нападении на синагогу и дом милиционера. В ночь на воскресенье строение забросали бутылками с зажигательной смесью. Состояние людей, пострадавших при пожаре в воинской части в Тамбове, тяжелое, но их жизнь не опасности, говорят врачи. 14 военнослужащих были госпитализированы в результате этого пожара. Погибли 5 человек. В Челябинской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Погиб заместитель командира воинской части, где расположен склад.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
О чем на самом деле говорили Михаил Горбачев и Маргарет Тэтчер?
Комментарии экспертов.
Андрей Плахов о венецианском успехе Ксении Рапопорт.
В блогах Свободы.
Звездные войны. Дележ детей в прямом эфире.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Ровно год назад в Соединенных Штатах было объявлено о крупнейшем в истории страны банкротстве. Речь идет об инвестиционном банке Lehman Brothers. В считанные дни после этого международные кредитные рынки фактически закрылись. Это стало началом наиболее острой фазы нынешнего финансового кризиса. Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» Сергей Синицкий.
После сообщений о банкротстве американского банка Lehman Brothers, для которого так и не смогли тогда найти покупателя, мировой рынок акций обесценился сразу на 6% всего за 3 дня, или почти на 3 триллиона долларов. В течение первых же 4 дней ставки межбанковского кредитования подскочили в несколько раз, после чего кредитные рынки фактически закрылись для любых заемщиков из любой страны, в том числе российских. Из Москвы главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Вне сомнения, это основной повод, по которому российская экономика стала резко замедляться и потом стала падать. Почему повод, а не причина? Потому что причина, в общем, более глубокая. Заключается в том, что в российской экономике в течение долгих лет уже катастрофически не хватает длинных денег. В России, в общем, перманентно высокий уровень инфляции, что делает ставки по кредитам высокими, даже по краткосрочным, а по длинным кредитам делает фактически заградительными для бизнеса. Что произошло 2-3 года до банкротства Lehman Brothers и до начала вот развитие кризиса в его нынешней форме, это то, что ставки по кредитам на мировых рынках существенно упали. Этим воспользовались многие российские заемщики, компании и банки, и очень быстро, буквально в 2-3 раза увеличили свой внешний долг. Но долг в основном был краткосрочный. Схлопывание кредитных рынков после банкротства Lehman Brothers поставило сразу вопрос о том, как можно этот долг рефинансировать, потому что большинство компаний брали долг на короткий срок, но вкладывали в длительные проекты, поэтому этот долг они оплатить не могли.
Для поддержания ликвидности российских банков государство предоставило им кредиты на крупные суммы, однако заместить прежнее кредитование из-за рубежа они не могли. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
С одной стороны, когда мы говорим про увеличение присутствия государства в пассивах банковского сектора, действительно мы говорим о существенных суммах, то есть доля государственных средств выросла где-то с 1-2% в начале 2008 года до 12% в конце 2008 года, то есть по сути этот рост пришелся как раз на 4-й квартал, на месяцы, которые последовали после банкротства Lehman Brothers. С другой стороны, качество этих денег нельзя сравнить напрямую с внешним долгом, потому что средства внешнего долга, как правило, были на 3-5 лет, иногда дольше. Средства Центрального банка приходили все-таки на перспективу 1 год, но и мы знаем, что часто это были еще более короткие средства, 3-6 месяцев. Поэтому срочность денег абсолютно разная.
Межбанковский рынок в России, где банки кредитуют друг друга, год назад фактически опустел в течение первой же недели после банкротства Lehman Brothers и не вернулся к прежним объемам кредитования и до сих пор.
Доверие в какой-то степени, безусловно, восстановилось, но в основном это касается круга достаточно крупных банков, которые прошлой осенью резко пересмотрели лимиты на своих контрагентов, то есть постарались минимизировать свои межбанковские риски. Но теперь, что называется, между крупными банками наладился действительно обмен таким межбанковским фондированием. С другой стороны, стороны, нужно понимать, что до осени 2008 года все-таки в работу межбанковского рынка было вовлечено гораздо больше банков, просто потому что региональные банки, у которых ликвидности, как правило, не доставало, они на этом рынке выступали заемщиками, а крупные банки ликвидность на рынок предлагали. Сейчас, конечно же, риски мелких банков, региональных банков, они рассматриваются как достаточно высокие, поэтому эти банки, на мой взгляд, по-прежнему в значительной степени отрезаны от системы рефинансирования через межбанковский рынок.
Ликвидность банковской системы России в целом государство за счет своих кредитов поддержало, но в новой ситуации банки, даже имея средства, не спешат расширять кредитование, опасаясь, получат ли они деньги обратно. Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб».
Совершенно верно. Это та ситуация, в которой сейчас находится российский банковский сектор. Не только российский, я бы сказал, что очень многие банки в мире, даже крупнейшие американские банки, серьезным образом не наращивают свои кредитные портфели. Именно из-за того, что пока очень сложно оценить риски заимствований, то есть насколько новые заемщики будут способны обслуживать долг. Вот эта неопределенность, она во многом зависит от того, насколько уверенно будет мировая экономика выходить из кризиса.
Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я думаю, что это совершенно верный диагноз, который можно поставить российскому банковскому сектору, потому что мы видим, что с начала года у нас объем корпоративных кредитов, он фактически не поменялся в рублевом выражении, розничные кредиты сократились в районе 7%. То есть, действительно, мы видим такое кредитное сжатие, несмотря на то, что вроде бы внутреннее фондирование, оно себя чувствует не так плохо, и мне кажется, что действительно это кредитное сжатие, оно просто связано с отсутствием хороших заемщиков, ну и в значительной степени с тем, что просто в экономике мы видим такое сжатие экономической активности, платежеспособный спрос сокращается, многие предприятия пересматривают свои бизнес-планы. Поэтому, собственно, и банки не могут брать на себя кредитные риски в том масштабе, в котором они их на себя брали, когда Россия была в состоянии экономического бума.
Этот бум во многом обеспечивался доступными зарубежными кредитами. Ровно год назад, в считанные дни после банкротства американского банка Lehman Brothers, мировые кредитные рынки фактически закрылись, и, по прогнозам, до полного их восстановления еще далеко.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Сининский. Но завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии, где в начале января будущего года откроется новый факультет в одном из университетов под названием «Рыболовство и охрана вод». Вообще сейчас в Чехии 60% молодых людей по окончании школы намереваются поступать в вузы, рассказывает Ксения Крендель.
Между образованием популярным и распространенным и образованием модным и желанным в Чехии знак равенства пока поставить не получается. Студенты чешских экономических вузов признаются, поступить сюда просто, и в дальнейшем экономические знания можно применить с успехом почти в любой профессии. Поэтому многие чаще приходят сюда не с огромным желанием стать экономистом, а просто потому, что это образование кажется перспективнее. Что касается желанного образования, сегодня в Чехии модно быть дизайнером, стать специалистом в области рекламы, маркетинга или public relations, закончить престижный факультет журналистики или политологии. Модно, но очень сложно поступить в знаменитую Пражскую киноакадемию искусств ФАМУ, студентами которой в разное время были такие известные режиссеры, как Эмир Кустурица и Милош Форман. Яну 18 лет. Он оказался одним из 6 счастливчиков, поступивших на режиссерское отделение Чешской театральной академии искусств ДАМУ. Всего поступали 80 абитуриентов. И вместо обещанных 4 человек на курс приняли 6. Своим мнением об образовании делится будущий чешский режиссер Ян Вана. Эта профессия мне лично очень интересна. Среди молодежи сейчас популярно поступать в высшую экономическую школу. Именно там наибольшее количество абитуриентов. У меня есть знакомые ребята, которые просто пока не видят своего будущего, не знают до конца, чем бы хотели заниматься. Возможно, экономика им не нужна, но они надеются, что она предложит широкий спектр для самореализации. На модное актерское образование в том же вузе ДАМУ конкурс 25 человек на место. На не менее модном отделении стоматологии в Карловом университете 13 человек на место. На факультете политологии там же 10 человек на место. Продолжает доктор Ежи Смерчко из Министерства образования, молодежи и спорта Чехии. Сегодня весьма популярным образованием я бы назвал гуманитарное, среди которого выделяю факультеты права и психологии. Но это тренд не только Чешской Республики, но и всей Европы. Высокий интерес сохраняется к общей медицине. В нашей стране учатся много иностранных студентов, которые в будущем будут терапевтами. Чешские медицинские факультеты пользуются популярностью у американских студентов. Министерство образования сейчас старается поддерживать программы в области стоматологии, чтобы факультеты набирали больше студентов и появлялось больше специалистов. Зубных врачей Чехии не хватает. Это проблема поколения. Специалисты уходят, а новых ждать слишком долго. В этом году на медицинский факультет Карлова университета поступали 4000 абитуриентов. Однако студентами стали 900 человек. Большой интерес будущие медики проявляют к физиотерапии и недавно появившемуся отделению аддиктологии. О том, что собой представляет эта новейшая область медицины, рассказывает Яна Душкова, профессор медицинского факультета Карлова университета в Праге. Аддиктология – новейшая программа на нашем факультете. Она готовит специалистов, которые помогают пациентам бороться с какой-либо зависимостью, будь то наркотическая, алкогольная и даже компьютерная. Опыт работы наших первых выпускников показал, что эта профессия, а следовательно и образование, очень востребована и популярна. В 90-х годах прошлого века в Чехии существовала большая проблема набора студентов в технические учебные заведения. Сегодня государство делает все возможное, чтобы поднять их рейтинг. Сегодня в престижном Карловом университете 50 тысяч студентов, из них 6 тысяч – иностранцы. Конкурс на 17 факультетов, в среднем 20 человек на место. Английский язык, философия, педагогика, история, медицина – пожалуй, самые популярные специальности вуза. Несмотря на уже упоминавшуюся престижность гуманитарного образования, как показывает статистика, в Чехии гораздо чаще и легче работу находят юристы, экономисты и врачи. Ксения Клиндель для «Радио Свобода», Прага.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Я прошу вас представить тему.
Добрый вечер, Андрей. Три основных темы итогового выпуска программы «Время свободы». В Ярославле прошла сегодня крупная идеологическая конференция, и с экспертами я продолжу беседы на вопросы о том, в каком направлении обновляется, если обновляется, кремлевская политическая стратегия. Горбачев фонд готовит к изданию важные архивные документы, как проходили переговоры советского президента с западными политиками об объединении Германии. Тема тоже оказалась дискуссионной, там столкновение разных точек зрения. Барак Обама в канун годовщины финансового кризиса оценивает меры по стабилизации экономики, насколько действенными они оказались, эти меры. Выступление Барака Обамы через полтора часа и прямо в прямом эфире я рассчитываю получить комментарий того, что скажет Барак Обама от известного американского экономиста Михаила Бердштама. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шарогадский, продюсер Ирина Ширяева, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее основная тема сегодня – интеллектуальный потенциал нации и олимпиадное движение. В России ведет программу Анна Качкаева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди просто в дыму не могли найти выход.
Мы должны поблагодарить правительство России, которое одобрило выделение займа в 2,2 миллиарда.
Ярославле предприняты меры повышенной безопасности.
В случае сокращения на Волжском автозаводе рабочие смогут оспорить свое увольнение.
Посвященная Борлоугу книга называется «Человек, который накормил».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.